Добрый вечер, 21 час и 6 минут. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Все как обычно, все в прямом эфире. Все работает, я на своем месте, вы на своем месте. Нас с вами все больше и больше. Рейтинги растут, как мне сообщили сегодня. Ну что ж, прекрасно. Наша с вами компания все расширяется. В человеческом смысле компания. Хотя, по-моему, и радиостанция «Эхо Москвы» как компания в коммерческом смысле тоже поживает неплохо. Но мы сейчас не об этом. Да, вечер пятницы, впереди уикенд. Но есть о чем поговорить. Я думаю, что на этой неделе достаточно было у нас разнообразной пищи для размышлений. Ну вот и давайте попробуем эту пищу усвоить вместе. Усваивать будем при помощи СМС 7-985-970-45-45 с любого мобильного телефона совершенно бесплатно. Ну, по той цене, по которой берет с вас за СМС, обычные СМСки ваш оператор. С помощью интернета можно отправить их точно так же. Заходите на сайт, там в левой колоночке найдете кнопку «Связаться с нами», ну и там дальше разберетесь. Кстати, осваивайте новый сайт. Он интересный, любопытный. Ждем от вас разных сообщений. Я думаю, что сайт в нашей жизни будет играть в жизни радиостанции. Я имею в виду все больше и больше. Все большую и большую роль. Была возможность, но, к сожалению, кончилось послать мне вопрос по интернету. Ну и, несомненно, будет возможность поговорить по телефону. Телефон 363-3659. Мы с вами обязательно им воспользуемся, этим многоканальным чудом, которое есть теперь в нашем распоряжении. Что у меня спрашивают? Сергей, решитесь ли вы издать краткий курс истории фашизма в России 1917-2007 годы? Коллектив авторов. Урюпинск. Делать вам там нечего в Урюпинске. Ерунду какую-то пишите. Решусь издать все, что интересно. Вот как увижу, что интересное, так то и решусь издать. Это вот если кто-то интересуется моей издательской политикой, то она ровно такова. Очень не хочется издавать скучных книжек, а хочется такие, которые будут прежде всего увлекательным чтением. Ну что же, про пресс-конференцию, конечно, очень много вопросов. Я как-то подверг тут некоторому анализу те анализы, в свою очередь, которые вышли в газетах за последние сутки. Надо сказать, что российская политическая журналистика, конечно, в значительной мере переродилась в театральную критику. Я вот сам по профессии в прошлом, ну, если не театральный критик, то театральный журналист, начинал эти занятия в замечательном журнале «Театр», которого, по большому счету, к сожалению, больше не существует. Потом вот переквалифицировался в политические журналисты. Ну, я смотрю, что значительное количество моих коллег идет встречным курсом, как-то эволюционирует в обратном направлении. Все очень погружены в психологические эффекты, в разного рода дивертисменты, которые устраивал Владимир Владимирович Путин, в его интонации, в его артистизм, в его умение владеть аудиторией, в его умение владеть собой, в его умение выдерживать 4-с лишним часовой говорильный марафон и так далее, и так далее. Ну, это само по себе, конечно, признак. Когда по истечении 8-летнего периода, вот такого периода, сложного, насыщенного, очень полного всяких событий, на первый взгляд, подводятся итоги, и в этих итогах прежде всего разговаривать люди считают нужным о том, как этот лицедей обращался с аудиторией из 1000 с лишним человек, которые присутствовали перед ним в зале. Вот это итог. Вот он 8 лет учился и научился управляться с трупой дрессированных журналистов. Неплохой. Неплохой итог. Очень напоминает мне размышления, которые на полном серьезе я слышал от одного, надо сказать, очень хорошего аналитика, профессионального такого пиарщика, крупного, очень масштаба, принимающего чрезвычайно чрезвычайно серьезные заказы на продвижение разного рода, иногда и государственных программ, иногда как-то пиарящего целые государства здесь, внутри России. Он руководит довольно крупной, довольно известной в профессиональных кругах пиар-компанией. Он сказал мне, а что, собственно, у нашего президента все отлично, ему все удалось. Он решил все те проблемы, которые он ставил перед собой для этого срока. Он прекрасно плавает, он неплохо говорит по-английски, он замечательно ездит верхом, он не хуже катается на лыжах, чем раньше, он в прекрасной физической форме, похудел, подтянул живот, прорисовал бицепс, у него рельефная мускулатура брюшного пресса и мышц шеи. В общем, президентский срок заканчивается вполне успешно. И можно считать, что... Да, зубы отличные, отличные белые зубы, как-то такие ухоженные. По всей видимости, как-то эта проблема тоже была благополучно решена. В общем, как-то время проведено с пользой. Все хорошо. Ну, это шутки, конечно. Но в целом я бы сказал, что эти 8 лет... Я уверен в этом, навсегда останутся прежде всего периодом упущенных великих возможностей для России. Все-таки мы должны сравнивать то, что произошло, не с 1913 годом и не с дореформенным годом, к превышению показателей которого, очень умозрительных, надо сказать, показателей, что называется, по одной из версий. Если верить одной статистике, не верить другой статистике и так далее. Вот к превышению показателей его мы вроде бы как-то, как выяснилось, теперь так стремимся. И именно это президент выделил в качестве одного из важнейших своих достижений, что вот, значит, доходы достигли дореформенного коммунистического уровня. Вы помните эти доходы? Вы помните ощущение людей, распоряжавшихся этими доходами? Вы помните как-то вот степень, я бы сказал, радости от жизни, степень внутреннего богатства людей вот на этот последний дореформенный год. Речь идет о 1984 годе, я хочу вам напомнить. Вспомните себя в 1984 году, до какой степени вы были удовлетворены своим экономическим положением, своим социальным положением. Нравилась ли вам страна, в которой вы живете, в 1984 году? Вот мы как-то радуемся тому, что мы вернулись к этому замечательному благостному состоянию. Так вот, я думаю, что сравнивать нужно не с этим, а сравнивать нужно с теми возможностями, которые у России были, которые ей выпали на протяжении этих 8 лет удивительным, волшебным образом. Дождь из золота и бриллиантов, который пролился в нашу казну, колоссальные доходы от нефти и других природных ресурсов, которые Россия вдруг получила, в ряде случаев на порядок, в прямом смысле на порядок, то есть в 10 раз больше стало получать российское государство от этих доходов по сравнению с тем временем, когда проводились действительно серьезные, действительно глубокие и во многом болезненные экономические, социальные и политические реформы, а между тем эти самые экономические, социальные и политические реформы, которые были проведены вот в условиях этой самой нищеты, общегосударственной нищеты, обусловленной низкими ценами на нефть, эти самые реформы сегодня тоже дают, наконец, свой долгожданный результат. Мы убеждаемся, что расчет был верный, что направление было выбрано разумное. И люди, которые тогда это сделали, я имею в виду первое реформаторское правительство президента Ельцина, приступившее к делу по существу в самом конце 90-го еще года, и чуть позже, в 91-м году, по-настоящему реформа началась, как мы помним, в самом начале 92-го. Да, несмотря на все, так сказать, спотыкания, несмотря на все оплошности, несмотря на все неточности, несмотря на все болезни молодости, несмотря на то, что путь во многом искался ощупью, сегодня мы видим результаты этих реформ. Мы живем среди результатов этих реформ. Мы живем среди экономики, приватизированной Чубайсом, по экономическим законам, основы которых заложены Гайдаром, по конституции, написанной юристами, которые тогда осваивали ремесло писателей конституции, таких российских, как это называется, Медисонов и Джефферсонов. Да, вот среди этого мы сегодня находимся, плюс все эти шестеренки обильно, жирно смазаны нефтяными деньгами. Сколько-то еще это будет продолжаться, по всей видимости, недолго, но насколько-то хватит. На этом фоне нам было сказано, что все в порядке, что все, что задумывалось, сделано. Это вообще довольно рискованное заявление. Пожалуй, в политическом смысле очень рискованное, которое сделал президент Путин на своей пресс-конференции, что поставленные задачи были выполнены. Ведь у этой фразы есть и оборотная сторона. А значит, какие задачи не были выполнены, так эти задачи никто и не ставил. Никто не ставил задачу военной реформы, никто не ставил задачу реформы медицинского обеспечения, никто не ставил задачу пенсионной реформы, никто не ставил задачу реального приведения в современное состояние российского городского хозяйства, вот всего того, что называется ЖКХ. Много чего, много о чем мы, оказывается, и не задумывались, и много чего мы, оказывается, и не хотели. Потому что ведь все, что хотели, мы сделали. Вообще, конечно, президент Путин преуспел в использовании разного рода риторических приемов, часто несложных, но я бы сказал, что он пользуется ими довольно рискованно, и если бы аудитория не была до такой степени запуганной, до такой степени загипнотизированной самим фактом своего присутствия в Кремле, запахом, который, я не знаю, уж доносится из кремлевского буфета, или что там, собственно, в чем заключается этот наркотик, который заставляет людей, сидящих в зале, испытывать такое умиление, которое написано на их лицах, значительная часть этих риторических приемов могла бы, я бы сказал, завести разговор в тупик. Ну, например, есть такой прием, достаточно часто используемый, что называется хрестоматийный, когда реальный вопрос, как это реальная тема, действительно требующая обсуждения, ну, скажем, вопрос, который, у которого есть ответ, или сюжет, у которого есть несколько вариантов развития и так далее, когда это превращается во что-то такое, в фигуру речи, во что-то такое риторическое, как будто бы не требующее никакого ответа. Ну, я не знаю, может быть, вам, если вы когда-нибудь вели какие-нибудь там, не знаю, переговоры, скажем, о том, что кто-то должен сделать какую-то работу, вы, может быть, часто слышали, что одна из сторон инстинктивно пользуется этим ходом, и человек вдруг говорит: и что, вы мне за это готовы заплатить? Ну вот сколько вы мне за это заплатите? Ну вот представьте себе, сколько, во что это вам обойдется? Вообще достаточно часто на этот вопрос есть ответ. На это можно сказать: мы вам за это заплатим вот столько. Это нам обойдется вот в такую сумму. А что вы, собственно, так нервничаете? Да, вы делаете работу, мы вам ее оплачиваем. На ваш риторический вопрос у нас есть совершенно практический ответ. Вот цифра. И это довольно часто происходит, когда люди вдруг как-то начинают кудахтать, размахивать руками, закатывать глаза и делать вид, что они задают вопрос такой сугубо формальный, сугубо риторический. Да ничего такого. Вот президент Путин, например, по некоему поводу, там в связи со всякими разворачивающимися натовскими, скажем, структурами, задает риторический вопрос: а кто спросил население? Вот кто спросил чехов и поляков, спрашивает. Хотят они там иметь или не хотят? Кто их спросил? Кто спросил французов, спрашивает он по другому поводу. Кто спросил население, кто поинтересовался их мнением? Совершенно риторический вопрос, правда? Зал млеет как-то от восторга. А между тем, вообще на этот вопрос есть ответ. Ну, конечно, спросили. Да, их спросили во время последних выборов, получили от них ответ. Вообще есть такой способ задавать вопросы населению и получать ответы по важным животрепещущим темам. Называется демократические выборы. Прямые, справедливые, свободные, равные, тайные и так далее. Какие там еще должны быть выборы в сегодняшнем мире? Когда есть один политик, который отстаивает одну точку зрения, один путь решения проблемы, одно будущее своей страны. А рядом есть другой политик, он отстаивает другую точку зрения, другое будущее, другие решения, другие предложения, другие программы и так далее. И люди выбирают. Они выбирают не только имя, они выбирают не только форму носа, они выбирают не только цвет галстука, который нравится у одного президента и у другого президента. Они выбирают те предложения, которые за этими людьми стоят. Те идеи, те подходы, те концепции, те отношения к делу и так далее. Они выбирают. И это и есть форма опроса. Это и есть ответ, который они дают на ясно поставленный им вопрос. Вот сейчас в Соединенных Штатах, сколько бы мы ни говорили, что между демократами и республиканцами нет никакой разницы, все это фарс, спектакль, все это сбор денег, все это сплошное фондрайзерство, все это сплошная демонстрация мощи американской демократической машины, есть претендент, называется сенатор Маккей, который говорит, я буду воевать в Ираке. Мы в Ираке побеждаем, наше дело правое, мы там будем побеждать. И дальше я эту войну буду продолжать, говорит он, на разные лады, говорит он. Значит, вот это и есть вопрос, который задают сегодня американскому избирателю, в конечном итоге американскому народу. Если проголосуют за этого кандидата, значит, американцы хотят воевать в Ираке. И мы сможем сказать, у американцев спросили, и они ответили. Если проголосуют за другого кандидата, значит, они не хотят воевать в Ираке. Потому что другой кандидат строит свою предвыборную полемику во многом на критике того, что произошло на Ближнем Востоке и той роли, которую американские политики, американские военные сыграли в разного рода ближневосточных конфликтах. Вот вам ясно поставленный вопрос, вот вам отчетливо полученный ответ. То же самое было во Франции во время недавних выборов. То же самое было и в Восточной Европе. Когда люди голосовали за сегодняшних руководителей восточноевропейских стран, они отвечали на вопрос о НАТО. Потому что сюжет, вот этот самый натовский, сюжет страха перед Россией, постепенно сгнивающий в политическом смысле и превращающийся в государство-агрессора потенциального, этот сюжет был центральным во время тамошних выборов и в Чехии, и в Польше, и на Украине, между прочим, в своей форме, и уж тем более в Прибалтике. Вот на вопрос, кто спросил людей из Прибалтики, хотят они так или хотят они сяк, вот уж на это точно есть ответ. Конечно, спросили. Кто спросил эстонцев? Да спросили во время выборов. Они проголосовали за этого президента, за эту партию, которая в результате выдвинула там премьер-министра. Спросили и получили ответ. Это, знаете, все равно, как в свое время Михаил Сергеевич Горбачев очень возмущался. Кто спросил литовцев, хотят ли они отделяться от Советского Союза? Да они только что за Союзис проголосовали. Помните, была такая история в самом конце 80-х, начале 90-х годов, когда в прибалтийских республиках Советского Союза в то время пышным цветом расцветали разнообразные, ну, одни говорили, националистические, другие говорили демократические, реформаторские, национально-освободительные и так далее движения. Кто спросил? А вот тут и спросил. Вот когда в Литве случился сплошной ландсбергис, когда выяснилось, что все голосуют за эти самые, за этот Народный фронт, за этих тогдашних, так сказать, радикальных демократов, вот это и было ответом на вопрос, что население Литвы хотело в отношении Советского Союза. Отделяться, не отделяться, выводить войска, не выводить войска, подчиняться Москве, не подчиняться Москве и так далее. Вот вам все ответы. Так же ровно и теперь. Так что, видите, я просто для примера, вот на такой риторический вопрос, кто спросил? Есть ответ. Организатор выборов спросил. А здесь, в России, нас с вами сегодня, не спрашивают, потому что вместо этого реального выбора нам предлагают то, что можно, если у вас бессонница, если вам совсем нечем заняться утром, вот можете понаблюдать в телевизоре вот эти вот так называемые дебаты, очумелые. Когда один предлагает раздать золотой запас, другой занимается горячими завтраками в школе, какой-то абсолютный паноптикум, третий свой блог в интернете рекламирует за государственный счет, предлагает обратиться к нему на сайте Одноклассники.ру. Абсолютная, на самом деле, уже какая-то медицинская такая ахинея на уровне диагноза. Вот вам тот выбор, который предлагают нам. Тот выбор, который нам сегодня подставили вместо реального выбора. Вот это и есть профанация. Когда мы говорим о профанации выборов, мы говорим не о том, что нам предлагают кандидатов, которые нам там чего-то такое не нравится. Вот не пускают симпатичных, а выдвигают несимпатичных. Не об этом речь. Речь идет о том, что в этих выборах нет реального выбора, не выбора людей, а выбора пути, выбора идей, выбора методов, выбора подходов, выбора приоритетов, что делать с этими деньгами, которые на нас обрушились. Складывать в кучу, раздавать, употребить на какие-то правительственные программы. Как с этим поступить? На что направить это внезапно обрушившееся на нас богатство? Так, чтобы мы могли потом сказать, мы употребили это на будущее, на реформы, а не на редкое право, наконец, уже ничего не делать. Вот и вся история. Разве на выборах в Чехии и Польше шла речь о ПРО? Да, на выборах в Чехии и Польше шла речь о сближении с тем соседом или этим соседом. На выборах в Чехии и Польше были странные политики, ну, в общем, это довольно идиотская точка зрения, но была и она, что нам Варшавский договор, дескать, лучше, чем НАТО. Давайте восстановим Варшавский договор. И такие там были. И люди, которые говорили, что надо держаться подальше от НАТО и от Европы, были тоже. И они не имели успеха. А те политики, которые выступали за сближение с европейским сообществом, за участие этих стран в разного рода оборонных инфраструктурах, они выиграли. Вот и шла речь. Вот таким косвенным образом. И люди, которые осознанно голосовали, они знали, за что они голосуют, в том числе и за это. Этот самый вопрос про Польшу и Чехию, это я на экране прочел. Это мне по СМС прислали. СМС 7-985-970-45-45. Отличнейшим образом работает. Что тут что-то кто-то считает деньги в карманах у дочери Ельцина? Ну посчитайте. Это как-то главная ваша фрустрация, что называется. Сброд, живущий в бедности, думает о выборе в последнюю очередь. Пишет мне Владимир из Реутова. Ну, Владимир, давайте не будем словами кидаться. Сброд, не сброд. В бедности. А что он эту бедность в лотерею, что ли, выиграл? Этот так называемый сброд. Вот вы назвали его сбродом. А я назову это народом. Эта бедность, она что, нам как-то на роду написана? Разве эти деньги не пропиты? Разве эти деньги не пущены по ветру? Откуда это все взялось-то? Разве люди не виноваты сами в том, что они живут в этом свинстве, которое, по всей видимости, вы, Владимир из Реутова, имеете в виду? В свинстве, которое не оставляет им ни времени, ни сил для выбора. Тут замечательно сидел один борец с мифами. Я даже книжку такую видел недавно в продаже. Один, я бы сказал, российский политический деятель, не побоюсь этого слова, депутат, который написал книжку, разоблачающую разные мифы. Например, мифы о русском пьянстве. Российском пьянстве, прежде всего. Разоблачал он таким образом. А знаете ли вы, что в Соединенных Штатах гораздо больше зарегистрированных алкоголиков? Ну, правильно. Потому что их там больше регистрируют. А среди наших с вами соотечественников миллионы людей, которые и представить себе не могут, что то, что с ними происходит, это на самом деле тяжелая болезнь. Это деградация организма. Это атрофия мозгов. Они просто не отдают себе в этом отчета. Ну, так их никто и не регистрирует. Давайте прервемся на 4 минуты и по окончании новостей поговорим с вами по телефону. Ровно полчаса будем разговаривать, больше ничем не будем заниматься. 21 час и 35 минут, более или менее, это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. У нас с вами работает пейджер 7-985-970-45-45. Целую бурика, я, кажется, поднял своими разговорами. Давно я не видел пейджера такого, я бы сказал, раздраженного на то, что я говорю. Хорошо, хорошо, мне нравится, значит, работает, значит, попадаю, значит, все в порядке, значит, у людей как-то мозги начинают шевелиться. Я очень рад. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. 7-985-970-45-45. Ну и телефон. Телефон работает. 363-3659. 363-3659. Телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вы звоните, я снимаю трубку. Механизм простейший. Никаких предварительных прослушиваний, никаких записываний в очередь, ничего такого. Просто попадаете сюда. Прямо ко мне в эфир. Ну, на мой выбор. Вот я беру и снимаю трубку. Например, вот эту. Поехали, что ли? Алло. Да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, я вас слушаю. Как вас зовут и откуда вы? Дозвонились. Вы откуда?
Я с удовольствием послушала то, что вы рассказывали, и вспомнила с вами согласие.
А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Нина из Зеленограда.
Чудесно. Да, слушаю вас.
У меня один вопрос, Сергей Борисович. И вы, если помните, Путину задали вопрос насчет его состояния. И да. Он говорит, как он сказал, он пересмотрел все бумажки, это, говорит, из носа надо все это размазать. Ничего у меня нет. Как вы прокомментируете это?
Не понял я вашего вопроса. Что?
60 тысяч на руке, а у Буша за 50 долларов.
Спасибо. Что за 50 долларов?
Часы, Сергей Борисович. Как?
Ну, часы, хорошие
я
часы.
Я хочу
ну,
сказать,
что
он, Путин говорит все время, что он бедный человек.
Да.
Вы хотели бы послушать ваше мнение?
Нина, ну, я, честно говоря, не помню, что Путин говорил, что он бедный человек. Он просто как-то тщательно избегает этих разговоров. Ну, собственно, вот мы и увидим, как я понимаю, в скором времени, что, собственно, по этой части, чем по этой части может похвастаться господин Путин. Не сразу, конечно. Я думаю, что период его премьерского правления не лучшим образом будет способствовать выяснению того, что накопил президент Путин за это время. Но знаете, я вам скажу одну крамольную вещь. Мне ему не жалко. И вам не советую жалеть. Мне кажется, что вот если сказал президент Путин одну действительно стопроцентно справедливую вещь, так именно эту. Не надо экономить на государственных чиновниках. Пусть зарабатывают хорошо. Пусть чувствуют себя уверенно. Пусть живут в волю. Меньше будут с вас драть, уважаемая Нина. Другое дело, что должны быть какие-то правила. Другое дело, что, конечно, именно эпоха Путина запомнится как эпоха теснейшего слияния власти и бизнеса, несмотря на все заявленные ограничения на этот счет. Прямое участие чиновников в работе крупнейших бизнес-структур. Колоссальный расцвет произошел за это время разнообразных способов и методов перекачивания бюджетных денег в частные карманы, просто в личные карманы чиновников. Образовались замечательные разного рода простые, ясные и безотказно работающие схемы. Например, ренационализация компании. Берется компания, оценивается дорого, сильно дороже, чем она стоит на самом деле. Выкупается государство у владельца. Владелец получает эти деньги, а потом возвращает часть из них тем самым чиновникам, которые приняли решение о цене его компании. Вот и все. Невероятное разнообразие форм откатов за это время. О каких могли бы только мечтать самые страшные олигархи чудовищных 90-х. Ничего близко не происходило. Любое решение сегодня, связанное с государственными ассигнованиями, принимается с учетом вот этих откатных механизмов. Когда часть денег возвращается наличными тому чиновнику или тем чиновникам, или тому отрезку вертикали власти, которая принимает об этом решение. Это касается и таких, казалось бы, благородных, безобидных сфер, как, скажем, финансирование каких-то культурных проектов, особенно на региональном уровне. Это касается самых разных социальных проектов, это касается разнообразной государственной поддержки всего, чего только нет. Вы можете быть почти уверены, что если государство выдало денег в чьи-то руки на употребление по какому-то конкретному поводу, часть этих денег вернулась тому чиновнику, который подписывал эти бумаги от имени государства. Никогда не было таких масштабов. Понятно, что все это выплывет наружу, понятно, что все это будет еще расследоваться, все это будет сложено в кучку. Долго. Вот когда я говорю о том, что людям, которые сменят ту властную группировку, которая сегодня находится у власти, предстоит чистить, как-то разгребать, дезинфицировать всю структуру принятия решений в России. Я имею в виду именно это. Что ведь конкретных исполнителей придется постепенно отучать от этого. Что называется, всех не пересажаешь, всех не повыгоняешь. миллионы чиновников задействованы сегодня в этой деятельности по сбору этих самых откатов, дележу с начальством и так далее. Но нельзя от этих людей просто избавиться. Придется учить их жить в новых условиях, когда этого всего не происходит. Это очень сложно. Это же ведь как-то въедается. Так что, знаете, лично гражданину Путину мне как-то не жалко. И на часы его я не хочу смотреть, и на костюм, и на галстук, и на рубашку. Ну, я предпочитаю иметь президента страны, одетого, я бы сказал, во все стиранное и глаженное. Опрятно выглядящего. По-моему, мы заслужили это. Пусть бы. А вот система нехороша. Система вот этой самой берущей вертикали. Система продвижения этих откатов по вертикали вверх и решений по вертикали вниз, навстречу этим откатам. Вот что меня сильно огорчает. 363-3659 это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Мы с вами в прямом эфире. И кто еще с нами вместе в прямом эфире? Ну вот, например, вы с нами вместе в прямом эфире. Да, я слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это вас Александр из Малоярославца.
Здравствуйте, Александр из Малоярославца. С чем звоните?
Я пенсионер.
Так.
Вот, моя пенсия составляет 2700 рублей.
Неплохо. И
скажите,
как вы ее делите между квартплатой и питанием, например?
Ну, единственное то, что мы живем с детьми. И дети нам как-то помогают. Угу. Мы живем в одном доме, угу. Вот, и это нас выручает.
А кем вы работали, пока работали?
Ну, я всем работал.
Ну, например, что, ну, у вас есть какая-то профессия?
Я, например, в Москве работал на комбинате, где делают панели. Отбивал этим отбойным молотком вот эти емкости, в которых делают раствор. Вот.
То есть вы, собственно, рабочий, так вашу профессию?
Ну, я художник вообще.
Так. А как же вы оказались на заводе?
Вот сейчас
в
Малоярославце моя выставка проходит, моих картин. Но публика, ну, сами знаете, бедная, покупает очень мало.
Так что же, в чем заключался ваш вопрос, Александр?
Мой вопрос заключался в том, что вот Медведев недавно говорил, что рождаемость повысилась у нас, вот все хорошо так у нас, да, но не сказал при этом, какова смертность у нас. Потому что люди от нехватки продуктов, от нехватки медикаментов мрут, как мухи.
Ну, об этом, справедливости ради, надо заметить, Путин говорил. Он даже, я помню, употребил слово «позор».
Да.
Говорил он об этом, правда, не на самой пресс-конференции, а вот пару дней тому назад, на заседании Госсовета, когда он стал говорить о том, что продолжительность жизни в России средняя и чрезвычайно мала, и большинство мужчин не имеют возможности дожить до сколько-нибудь преклонных лет. Так что об этом было сказано. Только ничего сделано не было, это правда. Сказали.
И вот я хочу еще два слова сказать насчет могущества нашего. Мы сейчас вот бряцаем орудием, да, мы встали с колен.
Оружием.
Вот, да, да. Всех начали пугать, запугивать, что мы такие мощные, крутые.
А это потому что дешевое очень решение. Оно же, в общем, на самом деле ничего не стоит. Ну, поставили на крыло пару этих дальних бомбардировщиков. Туда слетали, сюда слетали. Я тут недавно разговаривал с одним летчиком, ровно служившим в этих частях. Он говорит, я примерно представляю себе, что происходит с остальными самолетами, которые не показывают по Первому каналу в новостях, в программе «Время». Вот за исключением тех, которые как-то чуть подлатали, подкрасили, заправили и отправили полетать немножко. Это же недорогое, на самом деле, все вот это вот размахивание этими штыками. Гораздо дешевле, чем накормить тех, кого стоит накормить, кто заслужил.
Своих людей.
Да, Александр.
Еще я хочу сказать, что величие и мощь государства вот в том, как оно относится к своим старикам, женщинам, к детям. Вот. А у нас старики брошены на произвол судьбы, на выживание просто, напросто. Вот. Вот цена нашему правительству, его обещаниям и его демагогии вообще.
Александр, я как-то понимаю вашу горечь и понимаю ваши чувства сейчас, но я хочу вам напомнить одну вещь. Может быть, это не касается вас напрямую, Может быть, вы скажете, что я не должен говорить это непосредственно вам, потому что за вами нет этой вины. Но я хочу вам напомнить, что эти самые старики, эти самые пенсионеры, брошенные, нелеченные, некормленные, нетопленные, что касается их квартир и так далее. Эти самые пенсионеры – это золотой фонд всех тех дутых выборов, которые происходят все эти годы. Вот уж на кого российская власть может всегда рассчитывать на выборах. Это на то, что эти самые люди придут на выборы и молча, бездумно за них проголосуют. И они голосуют. И в тех голосах, вот в этих самых рейтингах, в этих значительных процентах, которые собирают на выборах и единственная, допущенная к выборам по существу политическая партия, я имею в виду Единую Россию, находящаяся в невероятно привилегированном положении во всем, что касается политической практики сегодня российской, и те кандидаты от власти, вот сегодняшний, скажем, кандидат в президенты, которого выпихивают вверх всей мощью государственной машины, они соберут голоса этих самых пенсионеров. Как миленькие, пойдут и проголосуют. В этом смысле я возвращаюсь к началу своего сегодняшнего разговора. А пенсионеров этих спрашивали, хотят ли они жить в нищете, хотят ли они этих недоступных для них лекарств, хотят ли они пенсии в 2000 рублей, хотят ли они этого полуживотного существования, в которое их загоняют. Спрашивали? Отвечаю, спрашивали. И они ответили, да, хотят. Они покорно засунули свою голову в эту петлю снова. Я же не призываю их на улицу. Я же не говорю о том, что нужно устраивать, я не знаю, какую-нибудь бучу. К топору я никого не зову. Я призываю просто думать перед голосованием. Головой. Это несложно. Соединить две эти вещи можно. Ну, если не пить столько. Есть такое вот на самом деле. Условия. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Линии наши буквально разрываются от желающих оказаться здесь, в прямом эфире, услышать свой собственный голос, задать вопрос. Я не знаю, зачем люди звонят. Ну, сейчас узнаем, зачем звонит, например, вот этот слушатель. Да, я слушаю вас.
Алло.
Выключите, пожалуйста, радио, а то я слушаю сейчас сам себя, выключу. А не вас. Да. Здрасте, как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Перми.
Да, Игорь.
У меня такой вот вопрос. 1 февраля было бюджетникам поднята заработная плата.
Слыхал, да.
И мне вот любопытно, я работаю в бюджетной сфере, вот, водителем. Мне говорят на работе, что зарплату повысили только госслужащим. Вот мне бы хотелось узнать, как водителям вообще поднимают? Отдельно это идет тариф какой-то, поднятие заработной платы? Или все-таки попадаю под этот вот указ о поднятии зарплаты на 14%? Спасибо.
Ну, вы знаете, Игорь, вертикаль вертикалью, но, как я понимаю, такие вещи в значительной мере, вот реализация такого рода решений, там, об изменениях зарплаты бюджетников, об индексации пенсий, об индексации разного рода дополнительных выплат, там, скажем, за сложные условия труда, север, там, то-се и всякое такое. Все это в значительной мере на практике регулируется местными властями. Вот здесь чрезвычайно важна позиция ваших пермских начальников. Потому что у них есть масса возможностей перенаправить эти деньги так и сяк. Выстроить эту очередь одним или другим способом. Законы российские, точнее, ну, законов особенных как-то не остается в последнее время. Ну, вот инструкции, так скажем. Все же, на самом деле, поскольку отсутствует какое бы то ни было разделение властей, там судебная власть раздавлена, законодательная власть находится в услужении у исполнительной, по существу остались только администрации. Вот вертикаль администрации, от администрации президента через областную администрацию к местной администрации. Вот так, вот, собственно, это и есть эта самая вертикаль. Вот эта власть бесконтрольна, сама для себя, сочиняя внутренние инструкции и управляя внутренними инструкциями, а не законом, спокойно может обойти любое верховное решение. Хотят исключить водителей из списка госслужащих? Исключат. Захотят приписать туда актеров областного театра? Припишут. Захотят выписать обратно? Выпишут. Нет проблем. при желании можно повернуть и так, и сяк. Эта возможность всегда существует. Ну, распорядиться потом сэкономленными средствами тем или иным образом. Например, для устройства какой-нибудь демонстративной потемкинской деревни для ублажения начальства. Вон, что на юге происходит, в районе будущей Олимпиады. Президент тоже много говорил о том, как будет создаваться инфраструктура, про то, как вот все это останется людям, про то, как все перестанут ездить во Францию и в Италию, а исключительно как-то будут на Северном Кавказе проводить свои отпуска. А тем временем, при желании, можно найти массу замечательных историй про знаменитый спектакль, который был устроен для международной комиссии, которая приезжала туда в Сочи, про спектакль, когда был устроен в аэропорту, когда туда нагнали людей с детьми и сумками и заставили их ходить туда-сюда по аэропорту, изображать из себя отлетающих и прилетающих, про какие-то грузовики с землей, которые ездили по кругу вокруг смотровой площадки. Просто там несколько грузовиков, вы проложили им кольцевую трассу, они ездили, заворачивали за угол, выезжали с другой стороны из-за дома, и так еще раз, и еще раз, и еще раз. Изображали как-то большое движение и большую стройку. Тут просыпаются, знаете, всякие навыки аж с екатерининских времен, усвоенные российскими чиновниками. Вот на сэкономленные деньги, что называется, на сэкономленном сырье. И не удивляйтесь, Игорь. Конечно, в этом смысле призыв мой очень простой. Думать надо не только при выборах президента. Я все возвращаюсь к одному и тому же. Да, это одна и та же песня. Не надейтесь, я ее буду петь до конца. Вот у меня тут кто-то в этих самых вопросах, пришедших по интернету, спрашивает как-то, не надоело ли мне биться головой об эту стенку? Не надоело, не беспокойтесь. Голова у меня крепкая. Еще 8 лет. Будем с вами разговаривать про то, что надо думать на выборах. И что единственное время, когда вам задают вопрос и получают ответ, это выборы. И что выборы не тогда, когда вы опускаете бумажку в ящик, а тогда, когда мы только подступаем к ним, когда вас допускают или не допускают к участию в активной политической жизни, когда вам разрешают или не разрешают говорить открыто и публично, когда вы можете или не можете встретиться со своими единомышленниками, когда вам позволяют или не позволяют. По существу вопрос стоит так. Государство, видите ли, регулирует это. Ваше право создать политическую организацию и выдвигает перед вами невыполнимые условия, ставит перед вами непреодолимые барьеры. Вы не можете сегодня создать политическую партию. Не надейтесь, не можете без участия государства. Вы не можете организовать референдум. Даже местный не можете организовать. Исключено. Созданы условия, которые не дадут вам это сделать. Вы не можете зарегистрировать независимого кандидата. Вы не можете обеспечить кандидату в кандидаты, человеку подходящему постепенно к активной политической деятельности, не сможете обеспечить ему доступа к каналам распространения информации так, чтобы он мог общаться со своими потенциальными избирателями. Сегодня это невозможно легальным путем. Думайте об этом и ищите возможности каким-то образом обходить это. Вон с Алексаняном удалось же сдвинуть ситуацию чуть-чуть. Впрочем, на самом деле неизвестно. Никто же ведь как-то так и не видел его в этой клинике загадочной, в которой он находится. Никого туда так и не пускают. И вообще не исключено, что это все один сплошной обман. Но заставили же их юлить и выворачиваться из всей этой ситуации. Все-таки же смогли каким-то образом. Значит, теоретические возможности существуют. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». У нас есть с вами время, я думаю, еще на пару телефонных звонков. Коротких, впрочем. 363-3659. Вот, например, один из наших слушателей. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло.
Да. Вы.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Сергей.
Сергей. А откуда вы, Сергей?
А я из Москвы.
Ну, так говорите, Сергей, вы дозвонились, в прямом эфире.
Я по поводу... Я скульптор.
Так, везет вот. Же мне один художник сегодня, другой скульптор.
Да, да, да.
А вы не участвуете в голодовке скульпторов?
Вот я по этому поводу как раз хотел с вами поговорить.
Да, ну да, только дайте я скажу слушателям два слова про то, да. Что развивается, очень мало как-то об этом говорят, развивается...
Да, очень мало.
Чрезвычайно неприятная, я бы даже сказал, грязная история создания... Да. Которая принадлежала Российскому союзу скульпторов, да? Так это называлось?
А это дом скульптора принадлежал Московскому союзу.
Московскому союзу, ага.
Да, и это было отделение, значит, отделением, вернее, секция скульпторов московских.
Понятно. И там некоторое количество людей,
да,
имеющих отношение к этой общественной организации, там объявили голодовку. Так что ли?
Там, в общем-то, секция, которая 850 человек объединяет.
И все голодают?
Нет, не все голодают. Голодает несколько человек, но поскольку, ну, голодает там, как бы там, председатель голодает, и голодает еще несколько человек.
А в чем требования состоят?
А требования в том, что отнимают дом, который принадлежит 1974 года, ну, как бы...
А помимо того, что он принадлежит 1974 года, он зачем нужен скульпторам? Они в нем что делают в этом доме?
В этом доме скульпторы, это как бы выставки проходят, это клуб.
Ага.
Клуб скульпторов.
Ага.
Он никому никогда не был нужен. И вдруг...
Ну что значит, он никому никогда не был нужен? В него люди не ходили, что ли? На эти
Нет,
самые выставки
я имею в виду,
публики не было там?
Никогда не был нужен.
А, угу.
Вот. Он никому не был нужен, я имею в виду, что вот со стороны каких-то правящих структур.
Угу.
Вот. Там скульпторы делали ремонт в свое время. Там проходили выставки, проходили правления. Ну, и в советское время там были заседания художественных советов, как у нас,
ну да,
как всегда.
Угу.
Вот. А сейчас бесплатные выставки проходят, постоянные там, персональные скульпторов, которые как бы...
Ну да, ну и нашелся желающий на это здание.
И нашелся, причем желающий не то, что желающий, там, я понимаю, там какие-то коммерческие структуры, да?
А кто?
А это же наши, которые нас как бы... люди, которые нас должны защищать,
угу,
от культуры. Мы как бы все работники культуры.
Понятно. А в суд пробовали?
А?
А в суд пробовали?
Пробовали.
И что?
А что? Это федеральная собственность считается как-то... раньше была московская несколько лет назад, сейчас уже федеральная стала. Вот и все.
Угу.
И там уже какие-то люди въехали на первый этаж. Начинают...
Понятно, Сергей, простите, у нас не так много времени. Знаете, всегда в таких ситуациях найдутся те, кто скажет, у нас отнимают наше, мы 74-го года, мы ремонтировали и так далее. Найдутся другие, которые скажут, а вот они там какие-то левые деньги этим зарабатывали, сдавали это там кому-то. Ну, в общем, у одних есть аргументы и у других. И так всегда, аргументы есть и у тех, и у других. Арбитр должен быть. Арбитр называется суд. Суд авторитетный, неприступный, неподкупный, справедливый и компетентный. Вот вам еще один результат 8-летнего правления, за который отчитался перед нами вчера президент Путин. Не за одного себя отчитался. Отчитался за большую группу товарищей, вместе с которыми он управлял страной на протяжении этих 8 лет. И будет управлять дальше. Ясно вчера сказал, что он остается у власти и никуда не девается. Вот один из результатов. Нету этого арбитра. Некуда с этим пойти. Нет надежды, что суд сам решит это дело. Без помощи с одной или с другой стороны, без давления, без телефонных звонков, без откатов, взяток и всего остального. Нету авторитетного арбитра сегодня даже на этом столичном уровне. Чего уж говорить про провинцию. Остановимся на этом месте на неделю. В будущую пятницу продолжим наши разговоры, потому что будут события за эту предстоящую нам неделю, и у них будет какая-нибудь суть. Я Сергей Пархоменко, это была программа «Суть событий», и все это было радио «Эхо Москвы», прямой эфир, а через несколько секунд, как обычно, новости. Счастливо!